Эпилог. Когда в тебя верят, это накладывает на тебя определенные обязательства. И лишь следуя этим обязательствам, ты становишься достойным веры. Сука война. Богиня Джеков. 19 несчастных, да нельзя замученных лошадей вынесли всадников к берегу Нового моря. Но сейчас Штырь, по крайней мере, понимал, что на этот раз вовсе не он стал причиной их страдания. Магия в нем отчасти угасла, погребенная в пепле скорби о том, что он сделал со своими лошадьми, когда вместе с Омсом бежал от потопа. Хриплый хор чаек и воронов достиг ушей путников задолго до того, как они выехали на берег. Кулак Севит это предвидела. Приказ покинуть лагерь, который они ставили для выживших морпехов и беженцев, пришел вовремя. Лагерь быстро и оперативно свернули, и уже сейчас на двух холмах с плоскими вершинами, примерно в лиге к югу, вырастал новый поселок. Прибывший из Сини инженерный батальон начал строить дорогу. Пока же, однако, обозом с пополнением приходилось пробиваться по извивавшимся среди холмов козьим тропам. Утомительная работа, но чистая и честная. С точки зрения Штыря, строительство цивилизации было достойным делом, доказывавшим, что человечество способно вновь подняться после того, как его поставили на колени, что бывало не так уж редко. «Ага, вот такие мы упрямые твари!» Он вспомнил, как простился с Благой Ролли прошлым утром. Она и ее солдаты в числе прочих сопровождали повозки с припасами. Им предстояло отправиться на восток, чтобы встретиться с отрядом Балка и беженцами Джеками. Благо Ролли, как всегда, выглядела непреклонной и не знающей устали. Штырь удивился, насколько глубоко зашли его чувства к ней, и даже слегка испугался того, что это могло означать. Стоя у головной повозки, Благо Ролли увидела его и улыбнулась, продемонстрировав морщинки на загорелой коже вокруг глаз. «Я надеялась, что ты придешь», — сказала она. «Извини, что получилось только сейчас, когда вы уже уходите. Может, оно и к лучшему». Женщина отвела взгляд. Штырь немного подумал и кивнул. «Всего одна ночь, да? Ничего не значащее. Не беспокойся, я понимаю». Благо Ролли быстро взглянула на него, и глаза ее блеснули. «Не будь идиотом, Штырь. Я целых полтора дня думала, что ты погиб. Вряд ли я когда-либо пролила больше слез или изрыгнула больше ругательств, чем на берегу того клятого моря. А потом еще полтора дня приходила в себя, так что я только рада, что ты не видел меня в таком состоянии».
«Ух ты!»
Штырь закашлялся, надеясь, что она не заметит, как отчаянно забилось его сердце.
«Так ты останешься с Джеками?»
«На какое-то время», — кивнула Благо Ролли. «Просто чтобы убедиться, что Балк не замыслил ничего дурного». Она слегка наклонила голову. «Я слышала, вас с Омсом пытались убить?» Штырь пожал плечами.
«Все обошлось».
«О чем только думал Балк?»
«Я подозреваю, что он тут ни при чем, а просто какие-то негодяи из числа наемников действовали по своей собственной инициативе. Так или иначе, Малозанской империи глубоко плевать на Балка и его отряд».
Благо Ролли пригладила руками волосы. Какое-то время назад она их постригла, но теперь они снова начали отрастать. «Но не на Джеков».
«Да, это правда. Чего стоит империя, которая поворачивается спиной к беспомощным? Как своим согражданам, так и ко всем прочим. Если бы дело обстояло иначе, я бы просто-напросто снял этот мундир».
«Лично мне ты больше нравишься без одежды». Благо Ролли усмехнулась, но ее усмешка тут же исчезла. «Мы еще увидимся, Штырь».
«Надеюсь», — ответил он. «Собственно, староват я, пожалуй, стал для морпеха. уже подумывал подать рапорт об отставке. Она подняла брови. «Серьезно?» Он замялся, ощутив приступ былой паранойи.
«В общем, ходят слухи, Благо, будто некоторые сжигатели мостов уцелели и сейчас живут в Даруджистане».
«Дезертиры, что ли?» Прищурившись, спросила она.
«Эй, думай, что говоришь. Подобного обвинения я не потерплю», — заявил Штырь. «Дуджек однорукий официально распустил нас в Черном Корале».
«Я тебе верю», — сказала Благо. «Но Дуджек принял то решение единолично, и, насколько мне известно, оно до сих пор не одобрено сверху». «Будь осторожен, Штырь. Найди пригодный для обороны дом, желательно с многими выходами, и поначалу держись поближе к своим друзьям».
«Поначалу?»
«Ага, первое время». Он посмотрел ей в глаза.
«В смысле, пока ты сама там не появишься?»
«Я еще научу тебя быстро соображать», — ответила Благо. Шагнув к Штырю, она привлекла его голову к себе, крепко обняла и поцеловала. Стоявшие поблизости солдаты засвистели и заулюлюкали. Но Штырю было все равно. И он быстро сообразил, что и ей тоже. Три взвода приближались к берегу под оглушительные крики чаек и воронов. Ехавший впереди капитан Грубьян остановился на вершине холма, заметив впереди воду. Омс увидел, как с капитаном поравнялся Штырь, а за ним подтянулись и все остальные всадники, выстроившись в шеренгу перед Новым морем и его недавним горьким даром. Лошади какое-то время вскидывали голову и переминались с ноги на ногу, но, наконец, успокоились. Вонь стояла просто ужасная. «Кулак Савит поступила правильно», — решил Омс, отправив беженцев первыми к новому лагерю в глубине материка. Они этого не видели, и он надеялся, что никогда и не увидят. Среди тысяч трупов, полоса которых разделяла сушу и море, виднелись обрывки мундиров, но по большей части утопленники были не солдатами, а теблорами и гонрелами, лесными дикарями и семтхами, воительницами из клана «Яркий узел» и джинанами, филдасами и бретенами, а также представителями бесчисленных иных народов, опознать которых не представлялось возможным. Взглянув налево, Омс увидел эти внушающие ужас останки аж до самого горизонта. Справа береговая линия изгибалась к северу, и трупы там перемешались с вывороченными деревьями, ветвями и грудами листьев. Все молчали, ибо явились сюда не для того, чтобы что-то говорить. Но Омс ощущал тяжесть поражения, будто камень в груди. И тем не менее он не мог отвести взгляда от ужасного зрелища. Как и другие малозанцы, он всматривался в картину внизу, буквально выжигая каждую ее подробность в своей душе. Для того имелись свои причины, наверняка непонятные для большинства людей. Да Омс, пожалуй, и сам затруднился бы сформулировать эти причины, ведь каждую из них нелегко было описать словами. Стать свидетелями? Наверное. Ибо поступить иначе оказалось бы проявлением не только трусости, но и неуважения. И не к одним лишь погибшим малозанским морпехам, их друзьям и товарищам, но также и ко всем остальным. Особенно к детям, которых там было множество. Кто смог бы отвести взгляд от подобной картины, закрывшись наглухо от проявления любых чувств, от всего человеческого? В конце концов, Омс решил, что сие есть некий ритуал в истинном смысле этого слова. Не совсем обряд перехода. То была бы чересчур кошмарная цена, но нечто такое, что просто требовалось совершить. Ты не отворачиваешься. Не сбегаешь в свою собственную жизнь, в свой собственный мир, убеждая себя, что для тебя важны только родные и близкие, те, кого ты любишь. Будь и в самом деле важны лишь они одни, всем в целом мире, кроме тебя самого или твоей семьи, было бы просто-напросто насрать на тебя и на них. И, наверное, при таком раскладе лучше быть мертвым, чем живым. Вот примерно так рассуждал Омс. Разумеется, подобные мысли вполне могли завести не туда, и имелись все основания подозревать, что так оно и есть. В конце концов, именно эти мысли заставляли его кипеть от злости и дрожать от страха. Страха, что нечто в этом роде возможно, что такой мир может на самом деле существовать. Мало того, это не исключено даже здесь, в его собственном мире, среди людей, живущих по соседству. Трусость имела сотню тысяч лиц, причем чаще всего с плотно зажмуренными глазами. Неважно. Все это никак не касалось морпехов Малазанской империи. И именно поэтому они были сейчас здесь, под жарким солнцем и полчищами кружащих птиц, сидели в седле на застывших почти неподвижно лошадях, не говоря ни слова и не отводя взгляда даже на мгновение. Напоминание порой полезно, решил Омс. Они сделали все, что могли, но этого оказалось недостаточно. Они совершили ошибки, слишком много ошибок. Некоторые из лежавших внизу трупов принадлежали жертвам малазанской взрывчатки и малазанской магии. И это стало еще одним уроком. Ошибки стоят жизней. Любой командир, махнувший на это рукой, заслуживал того, чтобы ему всадили в спину нож. Как и любой правитель, с точки зрения Омса. Пока что император Малик играл честно. Возможно, все начиналось не лучшим образом, но завалы удалось расчистить, и в Малазанскую империю пришел мир. Но это еще не повод для самодовольства. Власть всегда развращает, и никто не застрахован от этого. Хоть бы и жрец Джистал. И если однажды настанет день, когда Малик поведет себя недостойно, что ж, даже император не защищен от ножа в спину. Нет, вы только посмотрите, как рассуждает старина Омс. Ясное дело, коготь. Чего еще от него ожидать? А вот и неправда. Никакой я не коготь. Да и вообще когти, да будет вам известно, никогда не занимаются решением подобных вопросов. По крайней мере, на таком уровне. Так или иначе, Малик уже не тот, что прежде, старина Омс. И что ты собираешься в связи с этим предпринять? Подняв руку, Омс коснулся груди под тонкой шерстяной рубахой, которую он теперь носил. Пощупал чуть ниже кадыка. Естественно, там ничего не было. Никакой подвески на кожаном ремешке или серебряной цепочке. Те дни давно миновали. Что я собираюсь предпринять, мальчики и девочки? Да просто пойду и сделаю то, что необходимо сделать. Так мы поступали всегда. И так мы будем поступать впредь. Вот же бедняги, сколько их тут! Подумала заводь, оставив попытки сосчитать мундиры морпехов внизу, а до этого сосчитать мертвых дикарей и теблоров, а еще раньше мертвых детей. Она решила, что природа — подлая тварь, которой на всех насрать. Но природа неизбежно есть в каждом человеке, и когда она берет верх, людям становится точно так же насрать друг на друга. «Да какое мне дело до всех прочих?» — думают они. Представься заводе возможность, она бы прикончила всех, кто так рассуждает. Сумела бы сделать это быстро и эффективно, пусть даже подобных мерзавцев и очень много. На ней снова был ее самый первый мундир, и это здорово поднимало настроение. Настоящее чудо, что Блауланта каким-то образом сумела отыскать его в гигантском море, высушить, починить и заставить Варбо пропитать маслом нагрудник, а потом передать его заводе через Сарлис с наилучшими пожеланиями. Хорошо, когда есть люди, которые заботятся о других. Те, кто спокойно и честно идет по жизни, не сбиваясь с пути. Люди вроде меня. Вдруг с удивлением поняла заводь.
Когда капитан Грубьян наконец взял поводья и развернул лошадь, отправляясь в обратный путь, Штырь махнул остальным, чтобы те двигались следом. Морпехи не стали медлить, и вскоре Штырь остался на холме один. Мертвым не требовалось никого обвинять, и все же это они по-своему делали, разумеется, не словами или жестами. Они обвиняли своей неподвижностью, безжизненными лицами и пустыми глазами, бледной кожей, всеми признаками отсутствия души. Нужно быть редкостным глупцом, чтобы, глядя на два тела, живое и мертвое, считать, будто единственная разница между ними заключается в том, что одно дышит и шевелится, а другое нет. Перед ним простиралось целое море душ. Хотя Штырь слышал, что топографы из инженерного батальона уже дали новому водоему какое-то официальное название, он сомневался, что оно приживется. Топографы не были здесь и не видели всего собственными глазами, как морпехи. Нет, это море должно получить иное, надлежащее имя. Возможно, чиновники станут возражать, но лишь до тех пор, пока сюда, наконец, не прибудут землемеры, чтобы обследовать берег и нанести все на карту. К тому времени здесь будет море костей. И это самое подходящее название, решил Штырь. Лучше, чем его собственное «море душ», ибо вскоре ни одной души тут уже не останется. Он поднял взгляд над мерцающей и волнующейся поверхностью, пытаясь представить, как копья солнечного света пробиваются сквозь ледяную воду, слабо освещая старые малозанские дороги, брошенные форты и могильники. Наследие недолговечного завоевания. В каком-то смысле это такая же глупость, как и все прочие поступки смертных. Пытаться присвоить то, что не может быть ничьей собственностью, а потом сражаться за право им владеть. Более могущественные силы лишь ждали своего времени, ибо именно они были истинными мастерами завоеваний. Штырь посидел в седле еще немного, радуясь, что никто не видит его слез. В конце концов, прибрежный ветер полностью высушил ему щеки и бороду. Он взял поводья и развернул лошадь. Пора было возвращаться к своим морпехам. На этом заканчивается первая история свидетеля.